Святой Лори Каарцумальянтай замедлил дыхание, чтобы придать своему вниманию утешительно-сладостный вкус, и бережно направил его к границам восприятия своего безымянного, но уже осуществленного двойника. Будь они людьми, можно было бы сказать, что той Лори Каарцумальянтай гладит младшего брата по голове. Погрузившись на нашу седьмую глубину, юный чудесный зверь вскоре угаснет, причинив нам смятение и боль. Я это видел. И знаю теперь, о чем ты тревожился, провозглашая запрет. Но и тут, на ближнем краю всех времен и вещей, его пламя тоже вскоре угаснет. Это несправедливый, бессмысленный ход событий, препятствующий порядку. Печально пел малыш. Он сдержал слово и не заплакал, увидев, сколь безрадостно может закончиться для всех заинтересованных лиц попытка поселить дракона в их общем семейном доме. И даже слегка сиял, напевая, как обещал. Однако песня его была исполнена грусти, и той Лори Каарцумальянтай целиком разделял это чувство, тем более что оно было его собственным. Родственные связи демонов ночной глубины столь крепки, что братья — это, можно сказать, одно существо, разлученное с самим собой лишь реками времени, которые, впрочем, любой взрослый, даже всего лишь дважды рожденный, умеет преодолевать вброд, не замочив бороды. Поэтому той Лори Каарцумальянтай почувствовал внезапный вдохновенный восторг младшего брата прежде, чем тот заговорил. «Я знаю, что делать!» — воскликнул малыш. «Дай мне скорее твое имя. Всего одно, ненадолго. Мне нужна сила твоей темноты, чтобы добраться до того сновидения, где можно построить дом, подходящий для тела живого огня. Пусть остановится и отдохнет, и возродится счастливым себя, не предав забвению». Некоторое время той Лори Каарцумальянтай размышлял, допустимо ли исполнять столь необычную просьбу, и решил, что стоит рискнуть. Очень уж понравилась ему находчивость младшего брата, столь быстро пришедшая на смену великой печали. Действительно, почему бы не попробовать помочь славному юному дракону? Никогда прежде не слышал о подобных поступках, и сам ни за что бы не взялся. Но дети на то и дети, чтобы совершать порой невозможное, просто не зная, что оно невозможно, не понимая до конца стоящий за этим словом смысл. «Нарекаю тебя именем Тай на все времена, что понадобится для успешного завершения задуманного тобой дела», — решительно сказал он. И потом уже ни во что не вмешивался, только смотрел, замерев, как будто сам стал единожды рожденным, туманным младенцем, не сбывшимся еще существом, которому все в новинку и даже каждодневное приготовление завтрака — величайшее чудо из чудес. Поздно вечером, в половине одиннадцатого, когда пили на кухне чай, закусывая темным вязким яблочным сыром, из коридора раздался топот босых ног, и на пороге возникла не Йоли, растрепанная и хмурая, сна ни в одном глазу, как будто не она так сладко зевала еще 2 часа назад, утомившись не столько строительством дома для кошки, сколько собственными восторгами по поводу его удобства и красоты. «Надо прямо сейчас отнести в парк кошечкин домик», — сказала она.
«Обязательно именно сейчас?» — изумился отец.
А Вера растерянно добавила. «На улице дождь». «Правильно, дождь!» — кивнула Ниёля. «Вот поэтому. Кошечка там промокнет и простудится. А ее некому лечить. Пожалуйста, давайте отнесем домик сейчас».
Кястас открыл было рот с твердым намерением объяснить дочери, что ночью детям положено спать, а играть с кошкой и ее домом, тем более в парке, надо с утра, которое, между прочим, скоро наступит, стоит только закрыть глаза и сразу — оп! — пора подниматься, причем на работу. Мне. Но так ничего и не сказал.
«Еще сейчас никто не станет за нами подглядывать», — добавила Ниёля. «Злые мальчишки и уличные собаки спят. Они не увидят, где стоит кошечкин дом.
а потом заработает шляпа-невидимка, и тогда его уже точно никто не найдет.
«Вопрос, найдет ли свой дом сама кошка?» — заметила Вера.
Дочкино волнение незаметно передалось и ей. Но очень уж не хотелось одеваться и идти под дождь.
«Кошка пойдет за нами и все увидит», — заверила ее дочка. «Она уже сидит на нашем заборе и ждет».
«Сидит на заборе?» — удивился отец. «Да ну! А почему рука не лает?»
«Так она с другой стороны сидит. Из моей комнаты видно. Идем, покажу».
«Ничего не поделаешь, пошли смотреть на кошку, которая и правда сидела на заборе под проливным дождем и представляла собой столь душераздирающее зрелище, что Кястас сказал: «Ладно, сейчас оденусь и вынесу ей табу, в смысле домик, и покормлю заодно. А вы оставайтесь тут, незачем всем мокнуть».
«Но кошечка пойдет только со мной!» — воскликнула Ниёля.
— Ладно, — согласился отец, — но чур, ты наденешь резиновые сапоги и дождевик, а потом выпьешь на ночь столько горячего молока, сколько в тебя поместится, то есть самую большую кружку. Если согласна на мои условия, марш одеваться. Быстро!
— Тогда и я с вами, — решила Вера. — В конце концов, мы уже 100 лет не гуляли по парку всей семьей. Хоть и живем почти на его краю. Лучше дождливой ночью, чем совсем никогда.
— Будем считать, это у нас утренняя прогулка дружной семейки вампиров, — проворчал Кястас, натягивая свитер. — Где мой любимый черный-причерный крылатый плащ?
— Ты не вампир, — строго сказала Ниёля. — Ты хороший. И мы с мамой не вампиры, а волшебные феи. Просто даже самым добрым феям иногда приходится колдовать по ночам.
Той Лори Карт, Сумальян, четырежды рожденный, демон ночной глубины, так увлекся происходящим, что даже не сразу почувствовал нежное прикосновение своего последнего имени, одолженного братишке, а теперь вернувшегося назад. Конечно, быстро спохватился, принял имя, преобразился и снова начал зваться Той Лори Каарт Сумальян Тай, как будто вернулся сам к себе из далекого путешествия. Подумал, что такое событие, пожалуй, не грех и отпраздновать. Не прямо сейчас, конечно, немного позже, ибо долг прежде всего.
— Не то удивительно, что ты справился с поставленной задачей, — сказал он снова ставшему безымянным, счастливому и ослабевшему от давешней пляски малышу. — В нашей семье никто не умеет терпеть поражений, и тебе неоткуда унаследовать сей скорбный дар. Удивительно то, как ловко ты взялся за дело. Решил брать не силой, а хитроумием и мастерством. Хотел бы я знать, где мы с тобой могли научиться вплетать в вечность своих сновидений чужую, скоротечную жизнь, разбавленную прошедшим мимо нас временем и холодной небесной водой. Я и правда не припоминаю.
Мы с тобой научились этому только что. За работой. — сонно пропел малыш. — Кто-то должен быть самым первым во всяком искусстве. Если некому начинать, то и нет ничего. Я сейчас исчезаю, а когда, отдохнув, появлюсь на ближней границе твоего бытия, попробуем снова. Ты согласен? Не хочу, заигравшись, забыть это умение. Оно нам еще не раз пригодится, правда?
— Правда, — ответил Той Лори Карт Сумальян Тай. И, воспользовавшись тем, что братишка ушел на обычную для его возраста и совершенно недостижимую для старших 27-ю глубину полного сновидения, поспешно улетел во все стороны сразу. У Той Лори Каарт Сумальян Тая было очень много дел. Выпить, отпраздновать собственное возвращение, развлечься медленным танцем, неоднократно вывернуться наизнанку на любовном свидании, написать бело-радужной молнии по далеким чужим берегам добрую дюжину давно обещанных писем, немного побыть океаном во время прилива, словом, как следует отдохнуть. Возвращались из Приозерного парка домой по улице Уосю к себе на Нумерю, где за невысоким зеленым забором ждал их возвращение верный Рукас.
Почуял своих издалека, не удержался, восторженно гавкнул на весь шауляй. Но тут же смущенно умолк, вспомнив, что шуметь по ночам без нужды ему не велят.
Шли в клеенчатых дождевиках под мелким дождем, сквозь разведенную жидким фонарным светом тьму, и Кястас думал: не дать не взять семейка привидений. Даже жаль, что некому нас сфотографировать. Впрочем, ладно, я просто запомню, и так хорошо.
А Вера думала: какая умная кошечка, сразу пошла за нами, не пришлось тащить на руках. И даже в эту дурацкую, не Ёлькину халабуду, добровольно полезла.
А я-то планировала заманивать ее туда едой. Да и то совсем не была уверена в успехе. Такая покладистая, даже жалко, что мы не можем ее к себе взять.
А не Ёля держала за руки обоих родителей и сонно думала: здорово у нас получилось. И кошечке теперь хорошо, сухо, тепло и совсем не страшно. В моем волшебном доме под папиной шляпой-невидимкой точно не пропадет.
Юный дракон закрыл глаза и какое-то время лежал, наслаждаясь полной неподвижностью. Он пока понятия не имел, что это за место, и почти не помнил, как тут очутился. Решил: главное, что здесь можно отдохнуть. С остальным будем разбираться потом. Все-таки очень устал. Как никогда в жизни. Прежде даже вообразить не мог, что так бывает. Это одна из самых серьезных опасностей для маленьких драконов, оставшихся без присмотра. Порой они так увлекаются полетом, что потом уже просто не могут остановиться без посторонней помощи. И черт знает, куда способны залететь, включая такие удивительные пространства, в пределы которых взрослому дракону ни за что не попасть. И летают там, опьяненные новыми впечатлениями, пока не развоплотятся от усталости. Никто не знает наверняка, что случается с драконами, утратившими телесность. Ясно, однако, что превратиться они после этого могут во что угодно и даже забыть, кем были прежде. Очень грустно. Однако, если юному дракону каким-то чудом удается остановиться и как следует выспаться, дела его потом идут на лад. И дорога домой отыскивается, как миленькая, и родные так радуются встрече, что забывают навешать подзатыльников за легкомыслие. И новые приключения сулят гораздо меньше опасностей, потому что опыт — великое дело. А теперь он у нас есть. Дракон начал было засыпать, как вдруг его отвлек тихий, но очень странный звук, впрочем, скорее приятный, чем наоборот, но все равно любопытно. Что там такое творится? Лениво приоткрыв один глаз, дракон огляделся и увидел, что лежит на красивом клетчатом полу, здорово напоминающем поле для игры в шахматы, которым обучают драконьих младенцев, как только те вылупятся из яйца, чтобы были пределы и заодно постигали азы элементарной логики. Благо, она, как молоко и огонь, всем нужна и никому не повредит. Поэтому драконам очень нравится разглядывать шахматную клетку. Этот узор возвращает их к первым блаженным неделям младенческого бытия. Однако от созерцания пола дракона снова отвлекли. Звук стал немного громче и как бы настойчивее, хотя трудно было вот так сразу сформулировать, в чем именно эта настойчивость выражается. Впрочем, юный дракон довольно быстро смекнул, что звук просто речь на незнакомом ему языке. Но совсем не обязательно учить язык, чтобы понять смысл столь простого и внятного высказывания. Рядом было какое-то живое существо, и оно требовало внимания. К этому дракон уже успел привыкнуть, хоть и жил на свете совсем недолго. Внимание драконов столь сладостно, что его домогаются все подряд, даже те, кто боится, что за внимание дракона придется заплатить жизнью. И даже те, чьи опасения, скажем так, не совсем напрасны. Но еще никто и никогда не требовал драконьего внимания столь настойчиво, словно бы от рождения знал, что имеет на него полное право. И более того, не сомневался, что самому дракону тоже очень понравится, и можно будет сразу стать друзьями навек, и ни о чем больше не беспокоиться. Приглядевшись повнимательней, дракон увидел, что к его животу прижимается крошечный зверек. Зверек был серый, полосатый и очень теплый, и смутно похож на что-то знакомое. «А, точно!» — вспомнил дракон. «На картинку из любимой детской книжки «Самые удивительные существа Вселенной, подлинные и не совсем». Зверек назывался Кошка. В книге говорилось, что с такими легко поладить, потому что за драконье внимание кошки платят звонкой монетой, счастьем, которое бывает столь велико, что его легко ощутить даже на расстоянии. Но сейчас ни о каком расстоянии и речи не шло. Маленькая полосатая кошка прижималась к драконьему животу, мяла его мягкими лапами, громко мурлыча, и действительно была так счастлива, что с юного дракона даже сон сперва слетел от остроты переживаний. Но потом, конечно, вернулся, и уже несколько минут спустя дракон и кошка крепко спали, свернувшись клубками на полу своего нового дома, прижавшись друг к дружке горячими ласковыми телами, огненным и меховым.